Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Из моей жизни давно исчезла вера в хорошее. Этому виной были все мои невезения в жизни, касающиеся работы. Мое место в газете, местные вести под рубрикой «Интересные факты», давно пытаются вытеснить и заменить более требовательными читателями всячины. Андрей Анатольевич, мой начальник и главный редактор газеты, не располагал ко мне особыми чувствами и считал, что пишу я недостаточно толково и увлекательно. Сама же я убеждала его в обратном, не желая признавать свои промахи. Мое рвение вступить в штат печатного издательства терпело провалы. Андрей Анатольевич не желал ставить меня на полный оклад и держал девочкой на побегушках по поиску мелкого материала для заполнения пробелов в газетных строках. Естественно, я была этим недовольна и просила для себя серьезные статьи. Единственной поддержкой и опорой для меня был мой парень Митя, с которым мы знакомы с журналистского университета. Вместе закончили его с отличием. Правда, встречаться начали только после окончания обучения. Только после учебы я смогла разглядеть в нем парня. Ведь раньше моя голова помещала в себя лишь лекционную информацию. Митя давно питал ко мне чувства симпатии, но не решался озвучивать их меня, а стал встречаться с легкомысленной девицей. Неудивительно, но сразу после окончания университета она его бросила ради самца с параллельной группы. Митя тяжело переживал их разрыв, а мой дружеский долг гласил о том, что я должна поддержать друга. Так и закрутился наш роман. Питаю ли я к нему любовные чувства? Не знаю, может да, может и нет, но он хороший и надежный парень, и мне с ним комфортно. Еще с общаги при институте я не возвращалась домой на постоянное проживание. Всем хотела доказать, что я самостоятельная и независимая. Нам с Митей сразу после выпуска из университета пришлось снять комнату в коммуналке, чтобы жить вместе и искать работу по профессии. На данный момент, в отличие от меня, он успешно устроился. Его успехи настигали в журнале про автомобили, где он подбирал статьи и фотографии к ним. Его заработка едва хватала на нас двоих, ведь от меня толку было мало. Вот вам и моя независимость и моя самостоятельность. Эх, а ведь не к такому я стремилась. Словно черная полоса. А идти черт знает куда я не хотела и желала применять свои способности, которые еще плохо развиты, в более популярной газете. Да, замахнулась. Да, не рассчитала свои силы. Но я не безнадежна, как я считала. Но Андрей Анатольевич всегда старался осыпать меня критикой и грозить сносом моих статей. Но он сам посылает меня на ничего не стоящие материалы. На интервью к тем, кто никому не известен и не интересен. Мне нужно было что-то предпринять самой. У Мити намечался хороший материал с показа машин на открытии нового автомобильного салона. Я настоятельно напросилась пойти с ним, якобы в качестве простого посетителя. Мите эта идея показалась не очень, так как весь материал должен принадлежать ему. Я обещала не конкурировать с ним и не использовать свое посещение в рабочих целях. Но всего ему знать не обязательно. Я, как прирожденный журналист, никуда не хожу без диктофона. Сама же оделась по-простому. Неофициально. И какой показ машин без полуголых девиц, извивающихся около каждой машины? Митя делал свои снимки и общался с владельцами салона. А я гуляла по помещению салона и вслушивалась в разговоры людей, чтобы раздобыть хоть какую-то нужную мне информацию для газеты. Рассказы на sifan.ru. тихонько вставала рядом с кем-то и писала разговор по теме показа и машин. Потом я перевела свое внимание на почти голых девиц у новеньких дорогих авто. Некоторые из них уходили вслед за похотливыми богатыми мужиками в дорогих костюмах, которые пришли не столько поглазеть на авто, сколько на этих самых девиц. И не нужно было ломать голову, чтобы понять, для чего они уединяются. И я смекнула, что это был бы интересный материал для читателей. Я тихо последовала за ними и остановилась у двери, по ту сторону которой была бесстыдная парочка. Я подслушивала их разговоры и утехи, которыми они тешились в подсобке. «Вы кого-то ищите?» — послышался мужской голос за моей спиной, отчего я резко отпрыгнула от двери и жутко испугалась. «А-а-а! Нет! Нет! Простите! Просто я искала туалет!» — продолжил он за меня. Я была в растерянности и смущении. «Да, именно его. Он находится рядом. Вот нужная вам дверь», — указал на дверь правее. Я поблагодарила парня и хотела уйти, но тот задержал меня за руку, в которой я прятала за спиной диктофон. «Это зачем?» — подозрительно спросил он. «Что? А это? Это так просто. Кто вы? Журналист?» «Я похожа на журналистку, судя по вашему платью в цветочек. То нет, но все бывает. Так вы журналист? ПФ? Нет. Что вы? Это не мое. Мой парень сегодня здесь в качестве журналиста. А я с ним. Вон он стоит рядом с мужчиной в синем костюме. Это его диктофон». Парень всматривался в мои глаза, которые я отводила при разговоре, и пытался поймать на вранье. Я закончила отбрехиваться и посмотрела в его глаза. Вот это глаза. Вот это взгляд. Боюсь, теперь они будут всегда стоять у меня в сознании. Я не могла отвести своего взгляда от его красивых темных глаз, а его голос заставлял вслушиваться в каждую букву, выпущенную им из его красивых губ, обрамленных легкой щетиной. «Вы все-таки будьте здесь повнимательнее, а то вас могут и выгнать. И я очень надеюсь, что вы не журналист. Терпеть их не могу. Везде вставят свою лепту, где и как не надо. Простите, не в обиду вашему парню. Простите, а кто вы? Неважно». Его тело стало разворачивать, а глаза все не отпускали меня. Он скрылся в толпе, а я настоятельно искала его глазами. «Да, это он». Я прокралась поближе и встала рядом со столиком с цветами. Какая-то женщина обсуждала с ним какие-то дела. Я включила диктофон и писала все, о чем они говорили. Из всего я узнала, что этот парень по имени Артем являлся гонщиком на местных и областных раллийных заездах, причем довольно популярным и известным. Весь разговор с этой женщиной я записала четко и содержательно. Я сообщила Мите об уходе и покинула салон. Этим же вечером я засела в кафе и напечатала содержательную и конфузную статью о времяпровождении на выставке авто. Андрей Анатольевич не вдался в чтение моей статьи, предположив, что ее содержанием снова окажется очередной чушью про повседневную жизнь неизвестных людей и их никому не интересную жизнь. Я воспользовалась случаем и отдала от души интригующую статейку редакторам для ее напечатания в мой раздел в газете под моим именем. Я подозревала, чем это кончится, но мне было все равно. Начальство просило сенсации. Оно его получило. И будь что будет. Утро началось не с кофе. Митя кинул передо мной на кухонный стол свежий выпуск газеты. «О чем ты только думала про такое писать? Ты понимаешь, что теперь останешься без работы? Ты же обещала мне, что не будешь там со мной по работе. Может, ты сбавишь обороты и перестанешь кричать на меня? Я знала, на что иду. Это мое дело. Значит, так ты теперь? Таким образом, ты только зарываешь себя в яму еще глубже, а не поднимаешься наружу. Мне не нужны твои нравоучения. Крикнула я и ушла, хлопнув дверью. Весь день я бродила по улице, а мой телефон разрывался от звонков начальника. К вечеру я прочла электронные сообщения, где он кричал в трубку все, что обо мне думает. Ты, маленькая дрянь. И ничего я не маленькая. Мне уже 25. Хоть и дрянь. По-видимому, следующее сообщение было также нелестно. Я сделаю так, что тебя ни в одно издательство не возьмут. Ты еще поплишешь. Ага, уже пляшу. Как ни странно, но меня не пугали его угрозы. Ведь меня и так никуда не берут. Хотя я не везде прошусь. Если припрет, то пойду и в менее требовательное издание. Я убрала телефон подальше в сумку и побрела в сторону дома. Хотя не очень-то и хотелось видеть и слышать Митьку, который лезет далеко не в свое личное дело. А разве я и что со мной связано не его личное дело? Ну да, его. Но мне хотелось иначе. Моя привязанность к нему была скорее материальна, нежели духовна. Хотя я нуждалась в нем, как в друге. Его присутствие всегда ободряло меня и придавало сил. Но сейчас мне хотелось прокладывать свой путь к своей цели, касающейся работы. Устала быть второсортным писакой. Мне нужно большего. На моем телефоне накопилось уже порядка 10 сообщений от начальника. Ничего нового в них о себе я не узнала. Но позвонил давний друг с универа, который стал успешным блогером, и сделал мой день. Вова сообщил, что по интернету после прочитанного с газеты разнеслась в репостах моя сенсационная статья «Девушки легкого поведения или как быстро заработать на новенький автомобиль». Я долго слушала смех Вовы в трубке и его восторг мною. «Ну ты даешь, подруга! Как тебя угораздило выпустить такую юморную статью? Тебя не убил начальник за это? У него еще не было такой возможности. Но, как только попадусь ему на глаза, то он предпримет попытку убийства. Но у твоей статьи растет популярность». Мы с Вовой от души посмеялись и попрощались до связи. Последнее сообщение от Андрея Анатольевича заставили меня понервничать. Он настоятельно просил встретиться с каким-то мужчиной по поводу статьи. Вот вляпалась же. Дура. Заварила кашу. Пойду ее и расхлебывать. Название кафе, которое мне назвал начальник для встречи с тайным воздыхателем моего творчества, было мне знакомым. Я нерешительно перешагнула порог и осмотрелась по сторонам. В дальнем углу за столиком сидел мужчина и махнул мне рукой. Его лица я не видела. Оно было закрыто газетой. Нашей газетой. Я медленно подошла и села напротив его. Тот убрал газету от лица. И я была ошарашена. Это был он. Предмет моего временного помешательства на выставке. Артем. Гонщик без тормозов. Который не любит таких. Как я, так значит вы все-таки журналист. Сверлил меня взглядом он. Да, вы сами хоть читали статью? Ну, конечно, я же ее писала. А в чем дело? Эта статья меня мало волнует. Точнее, вообще не волнует. Тогда что вы от меня хотите? Меня волнует другая статья. Не понимаю. Та, которая еще не вышла. Вы же не просто так следили за мной в салоне. И этот ваш диктофон, будь он неладен, простите, но я все равно не понимаю. Удалите запись, но у меня нет никакой вашей записи. Вы держите меня за дурака. Я заметил тогда ваши действия. Я требую удалить запись. Пригрозил он. Я неохотно достала диктофон и нерешительно нажимала на кнопки. Потом огорченно подняла глаза на недовольного парня. Тот удовлетворительно улыбнулся и настоятельно просил больше так не делать. Я смотрела на него и по непонятным причинам не могла оторвать от его лица глаз. Лицо у него было красивым с ярко выраженными чертами. «Теперь извините меня. Возможно, я отнял у вас время». «Нет, нет, я все равно ничем не была занята. Тогда составите мне компанию. Я хотел выпить чашку чая с вкуснейших пирогом. Я часто бываю здесь». И тут я вспомнила, что в моем кошельке пусто. Ведь никакие гонорары за мою скандальную статью никто не дал. Да и не светит. Я не голодна. Спасибо. Но он будто меня не слышал и сделал заказ официанту. Расскажите о себе. Ольга. Откуда? Откуда я знаю ваше имя? Птичка напела. И. Случайно. Под статьей не ваше имя. Хэм. Точно. И все же вы не умеете писать. Я встала со стола, чтобы уйти. Но подошел официант с заказом. Невежливо уходить из-за стола. Когда вас угощают? Бронизывал меня взглядом гонщик. Я помешкала и села обратно. Опустив глаза, тот был серьезен и непоколебим. Две кружки он наполнил чаем. А блюдце по куску клубничного плетеного пирога. «Вы любите клубнику, Ольга?» Я посмотрела на стол и кивнула головой. Все было свежим, ароматным и безумно вкусным. «Так вы расскажете о себе?» «Что именно вы хотите узнать?» «Все. Кто вы? Откуда? Чем занимаетесь?» «Я приезжаю из глубинки области. Провинциалка. Поступила на журналиста. Закончила. Да так тут и осталось. Хочу дальше заниматься своей деятельностью. Вам действительно это нравится?» «Да, это мое. Если вы про эту статью, то это был вызов моему начальнику. Он все время обвиняет меня в неумении подбирать материал. Хотя сам посылает меня за ничего не стоящими интервью. В данном случае я взяла инициативу в свои руки. Рискнула. Он хотел чего-то бурного. Вот, и вы решили действовать более решительно. Но эта статья довольно смелая. Она изрядно меня повеселила. Спасибо. Я хотела спросить. Хотя нет, не стоит. Я забыла. Что именно? Хотели попросить мое интервью? Я промолчала и смотрела в его глаза жалобным взглядом. Будто вымаливала согласие. Тот покачал головой и отказал. Я томно вздохнула и огорчилась. «Вы хотели бы знать, почему я сказал, что вы не умеете писать?» «Да, поясните. В вашем письме не чувствуется вашего присутствия при событии. Будто вас там и не было. А просто передаете суть чужих слов. Читателям будет интересно понимать ваши эмоции и впечатления. И тут ни на что было обижаться. Просто примите к сведению. Ну а мне пора. Спасибо за компанию». Он положил оплату на стол и стал уходить. Я молчала и была в ступоре под впечатлением о нем. Его слова так гипнотически действовали на меня. Я проводила его взглядом из окна. Митя был недоволен моим долгим отсутствием дома. Но я анализировала свою сегодняшнюю встречу. Я вбила себе в голову идею о том, что интервью с ним должно быть моим. Но как его заработать, если он так категоричен? Андрей Анатольевич сменил гнев на милость. Узнав, что моя статья набрала популярность и разлетелась по всему интернету, он попросил меня о встрече. Чтобы взять меня в свой штат на полный оклад, я должна была написать редкую и интересную статью. И я решила, что интервью с гонщиком, который никогда никого не подпускает к себе, была бы как раз кстати. Я должна заполучить информацию с него любой ценой и стала искать встречи с ним. Узнала из своих знакомых источников, что через неделю состоится гонка за городом на большом автодроме с его участием. Сидя во втором ряду, Я узнала его в костюме гонщика по его глазам. Он стоял возле своей BMW 5 серии затюненной и облегченной для гонок. И разговаривал с мужчиной, ведущим, как он был прекрасен в действии. А его автомобиль шел впереди всех и одержал победу. Я от радости вскочила с места, как и многие другие, и кричала «Ура! Мой гонщик! Стоп! С каких пор я зову его своим?» Что-то меня не туда понесло. Ну да ладно. Он вышел из машины, снял шлем, поднял руки вверх и смотрел на своих болельщиков. Его взгляд остановился на мне. И он поспешно сел обратно в машину и отъехал на стоянку. Я поспешила к нему и застала под машиной, лежащим на земле. «Простите, мы можем поговорить. Это вы. Я не даю интервью», — сказал он, не вылазя из-под авто. «Я не об этом. Чего вы тогда от меня хотите?» «Ольга?» Он выполз из-под машины и встал рядом со мной. Я незаметно включила диктофон у себя в кармане и писала наш разговор. Я хотела поздравить с победой. «Спасибо. Все? Как вы готовились к гонке? Мне интересно знать ваши эмоции. Потому что я сейчас испытала их бурю». «Так, стоп!» Он рассмеялся. «Снова эти игры. Немедленно остановите запись». Его голос был суровый и настойчивый. «Но у меня нет диктофона». Тот стоял и смотрел на меня грозным взглядом, сложив руки на груди. Я вздохнула и достала из кармана диктофон. А тот быстро выхватил его у меня из рук и стал уходить. Я бежала за ним и просила вернуть его мне. «Вы не отстанете от меня. Правда? Простите. Но что плохого в том, что я хочу взять у вас интервью? Мы уже выяснили, что писать вы толком не научились. Я не хочу, чтобы первая статья про меня была комом. Понимаете? Раз вы собрались меня теперь преследовать, то я соглашусь на интервью. Я обещаю, что не испорчу материал. Той статьей из салона вы меня порадовали. Сделайте это снова, и вы получите мое интервью. Но чем мне вас поразить?» «Поразить? Хэм, я подумаю». И он снова ушел. Ушел и ничего не договорил. Я опять пришла домой ни с чем. Митька снова полоскал мне мозг нравоучениями. «Понимаю. Он беспокоится за меня и хочет как лучше. Но я отдалялась от него с каждым днем все больше. Эх, Митя, как мы живем вместе. Я до сих пор не понимала, для чего сошлась с ним. Из жалости после предательства. От дружеского долга, который обязательно должен перерасти в любовь. Но где она, эта любовь? Ее не было и нет». Иногда я писала в газету все те же скучные статьи, чтобы заполнить пробелы в газете. Андрей Анатольевич терпеливо ждал мою культовую статью. Но я обещала все уладить. В любом случае, совсем убирать он меня не собирался. Если не выкину что-то из ряда вон выходящее. Странное затишье. Наверное, перед бурей. Но он же должен был когда-то напомнить о себе. Спустя неделю он позвонил, найдя мой номер, и сообщил, чтобы я была готова через час и пришла к тому кафе, в котором сидели с ним тогда. Он сидел на том же месте и сделал тот же заказ. «Вы готовы?» «К чему?» «К игре. Вы же любите играть». Он засмеялся. «Конкретнее», — более серьезно спросила я, обидевшись на его смех. «Состоится гонка, на которую я приглашен. Вы должны там быть». «Конечно. Я приду. Я буду болеть за вас». «Нет. Нет. Вы не поняли меня. Ольга, болеть не придется. Вы также участвуете в гонке». «Но... Я... не могла подобрать я слов». «Успокойтесь. Вы будете всего лишь штурманом. Гонка на двоих». «Что? Но я боюсь скорость». «Тогда, увы, ничем не могу вам помочь. Но какое это имеет отношение к статье про вас? Самое прямое. Вы поможете мне с гонкой. Сами поучаствуете. Наберетесь эмоций и сопереживаний. Тогда вы точно сможете написать хорошую статью. Вы меня в могилу загоните. Какой от меня толк, если я боюсь скорость? Вы настойчивая девушка. Уверен, вы справитесь. А сейчас пообедаем. Мы пили чай молча и смотрели друг на друга. Его глаза искрились и блестели. Я не могла оторвать глаз от его лица. Как он красив, статен и серьезен. Мой телефон стал издавать звук входящего звонка. И я отключила звук. Это ваш парень звонит? Ответьте. Я ему позже перезвоню. Как у вас с ним дела? К чему этот вопрос? Просто интересно. Потом мне позвонил начальник и попросил приехать в редакцию, чтобы рассчитать меня гонораром за статью. Деньги мне не помешают, но я хотела побыть с ним подольше. В любом случае этого не произошло. Он заплатил за наш обед, попрощался со мной и ушел. Заработанные деньги я принесла поздно вечером домой в общий котел и указала Мите на то, что еще на многое способна. Я не сомневаюсь, что ты можешь еще что-то выкинуть. Но учти, что расхлебывать твои проблемы и мне тоже. Я легла спать под отдельным одеялом. Как происходило в последнее время. С гонщиком мы встретились у входа на гоночный стадион. И он сопроводил меня в гараж. Он что-то доделывал и налаживал в своем авто. А я стояла в стороне и жутко нервничала. Все будет хорошо. Я не уверена. Артем. Можно просто Артем. Да. Хорошо. Учитывая, что мы теперь сотрудничаем, то можно перейти на «ты». Согласна? Да. Я не против. Но я не могу понять, что мне нужно делать. Тебе все пояснят. В наш гараж зашел парень. Видимо, один из организаторов гонок. И дал мне карту маршрута. Он быстро пояснил мне правила и дал нам на подпись договоры и соглашения. На меня тоже подобрали комбинезон и выдали наушники для связи с моим гонщиком. В данном случае упомянуть, что гонщик мой, было уместно. Ведь мы были командой. Артем усадил меня в машину. И мы подъехали к стартовой полосе. Он был, как всегда, серьезен и непоколебим. Его глаза были наполнены уверенностью и решимостью. Дальше было все на бешеной скорости. Я старалась не смотреть в окно, а только называла Артему повороты и их градус. Осталось проехать по прямой 150 метров. Кричала ему в микрофон я. Тогда поднажмем. Машина помчалась, как сумасшедшая. Я от страха закрыла глаза руками и вжалась в кресло полулежа. Я даже не поняла, что мы остановились. Артем стал теребить меня. «Оля, мы приехали. Ты как?» «Я не знаю». Наконец все закончилось. Я слышала крики и свисты болельщиков. А кто-то сильно раскачивал нашу машину. Артем вышел из машины. И я последовала за ним. Все от чего-то радовались и обнимал Артема. Тот подошел ко мне и стал осматривать мое бледное от страха лицо. «Ты правда в порядке? Так как все закончилось? Мы с тобой выиграли». Я завизжала от радости и бросилась к нему на шею. Артем похлопал меня по спине и снял с себя, держа дистанцию. «Это и твоя победа. Наслаждайся. Теперь я понимаю, каково это. Сколько в тебе хладнокровия, храбрости и решимости, чтобы заниматься этим делом. Ты просто герой». Артем улыбнулся мне и прожег одним из своих пронизывающим взглядом темных глаз и скрылся в толпе. Кто-то подходил и поздравлял меня. А я была в таком ступоре, что еле соображала. Позже он вытянул меня за руку из толпы и повез на своем победном авто домой. Он стал снова серьезным и неразговорчивым. Я не могла никак привыкнуть к резкой перемене его настроения. Не могла понять, что в его голове. Вот ты и дома. Тебя ждет твой парень. Да, мне пора. Но как же интервью? Ты можешь писать статью и без моего интервью. Но я о тебе ничего не знаю. И это совсем неплохо. Просто напиши то, о чем успела узнать. Но, мне пора. Только очень тебя попрошу. Не печатай статью, пока не согласуешь ее со мной. Он дает мне повод снова увидеть его. Я непременно этим воспользуюсь. Я вошла в нашу квартиру и попала под расспросы. Нитью интересовало мое отсутствие и времяпровождение. Я сказала, что была на гонках по работе и брала материал для печатания,